на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 апреля, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. По итогам опроса Международного республиканского института, подавляющее большинство грузин продолжают считать, что от России исходит основная угроза безопасности их страны. Сотрудник Управления внутренней безопасности МВД самопровозглашенной Республики Абхазия, ранее подавшие рапорты о сложении с себя полномочий, сегодня провели брифинг и рассказали о своем решении. Выбывший из борьбы за президентское кресло экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты призывает поддержать спикера парламента Анатолия Бибилова. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Подробнее об этом слушайте на прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: растет число жертв предполагаемой химической атаки в Сирии. В Ираке более 30 человек убиты при нападении боевиков ИГ. Европарламент выступил за жесткие переговоры по выходу Британии из ЕС. До 72 человек возросло число жертв предполагаемой химической атаки 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун, который удерживают вооруженные отряды оппозиции. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, половина погибших – женщины и дети. Местные медики подозревают, что был применен нервно-паралитический газ. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявила в среду, что 4 апреля сирийская авиация нанесла удар по восточной окраине города Хан-Шейхун по складу снарядов с отравляющими веществами. Как заявил представитель Минобороны Игорь Коношенков, указанные боеприпасы производились боевиками-террористами и поставлялись в Ирак и Сирию. Накануне США возложили ответственность за химическую атаку на режим Башара Асада. Сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит подготовленную западными странами резолюцию, осуждающую применение опасного оружия в Сирии. Россия считает ее принятие неприемлемым. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, такой документ принимать не следует, так как он явно носит антисирийский характер – и может еще больше обострить обстановку в регионе. На севере Ирака более 30 человек погибли и свыше 40 получили ранения при нападении боевиков террористической организации «Исламское государство». Как сообщают местные власти, среди жертв 14 сотрудников полиции. В ночь на среду порядка 10 боевиков, переодетых в полицейскую форму, приехали в центр города Тикрит – в 175 километрах к северу от Багдада. Там они атаковали полицейский участок и дом полковника полиции. Он и четверо членов его семьи были убиты. Два смертника привели в действие взрывные устройства около здания полиции, и еще трое нападавших погибли в перестрелках. Пятерым удалось скрыться, в городе введен комендантский час. На севере Ирака правительственные войска при поддержке авиации США уже шестой месяц пытаются вытеснить боевиков ИГ из города Мосул. Это последний крупный оплот исламистов, захвативших почти три года назад около трети территории Ирака к северу и западу от Багдада.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский парламент проголосовал за постановление, требующее от Евросоюза придерживаться жесткой линии на переговорах о Брексите. В тексте постановления отмечается, что интересы европейских граждан должны в полной мере защищаться, а Великобритания после выхода из ЕС не сможет пользоваться привилегиями, которые у нее были до Брексита. В документе также указано, что Британия будет иметь доступ к свободному европейскому рынку только в том случае, если гражданам ЕС будет дано право право жить и работать на территории страны. Кроме прочего, Лондон должен будет принять и юрисдикцию Европейского суда по правам человека. 29 марта Великобритания официально заявила о начале процедуры выхода из Европейского союза. В конце апреля пройдет саммит лидеров Евросоюза, в котором британская страна уже не будет участвовать. На нем лидеры европейских стран намерены завершить работу над директивами по переговорам о Брексите. Беспрецедентные по своему масштабу теледебаты с участием всех 11 кандидатов в президенты Франции состоялись 4 апреля на телеканале BFM TV. Из 11 кандидатов в президенты Пятой Республики только пятеро баллотируются впервые. Центрист Эммануэль Макрон, основатель и лидер движения «Вперед», ранее занимавший пост министра экономики. Правоцентрист Франсуа Фион, представляющий основную оппозиционную партию «Республиканцы» и занимавший пост премьер-министра при президенте Николя Саркози. Бенуа Амон, кандидат от социалистической партии, занимавший в нынешнем правительстве пост министра по вопросам социальной экономики и потребления. Демократ Жан Лассаль, независимый парламентарий от департамента «Атлантические Пиренеи», выступающий в защиту аграрного сектора. Правый радикал Франсуа Селине, основатель и лидер партии «Народный республиканский союз», выступающий за выход Франции из ЕС, еврозоны и НАТО и за укрепление связи с Россией. Остальные 6 кандидатов уже баллотировались в президенты. Как показал опрос общественного мнения, самым убедительным из участников теледебатов оказался Жан-Люк Меланшон. В его поддержку высказались 25% респондентов. Фаворит президентской гонки Эммануэль Макрон оказался на второй позиции – 21% голосов. Третьим стал Франсуа Фион. Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Йонхап. По его данным, Сеул созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с очередной провокацией Пхеньяна.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. По итогам опроса Международного республиканского института, подавляющее большинство опрошенных по-прежнему считают, что от России исходит основная угроза безопасности Грузии. С ноября 2012 года на 30% уменьшилось число тех, кто выступает за политический диалог с Россией. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
Опрос IRI выявил некоторые изменения во внешнеполитических предпочтениях граждан. Более 2/3 по-прежнему считают Россию основной угрозой безопасности Грузии. Важным политическим партнером Россию при этом считают 16%. 7% опрошенных главной политической угрозой Грузии называют США, а Евросоюз лишь 2%. Вместе с тем, исследование выявило другую тенденцию. С ноября 2012 года по март 2017 с 83 до 53% снизилось число безоговорочных сторонников диалога с Россией. За этот же период количество категорических противников этого процесса выросло в 10 раз. В это же время снизилось количество безоговорочных сторонников интеграции с Североатлантическим альянсом с 65 до 56%, а количество скептиков выросло с 5 до 7%. Неизменной остается лишь идея вступления Грузии в Евросоюз. Это направление на протяжении последних 5 лет стабильно. Его безоговорочно поддерживает около 2/3 респондентов. Неизменным остается и число противников интеграции в Евросоюз. По мнению политолога Кахи Гогулашвили, эти тенденции можно объяснить несколькими факторами.
Никто не может с уверенностью гарантировать, что путь в НАТО является безопасным для Грузии. Большинство населения поддерживает вектор с наименьшей опасностью. Поэтому неудивительно, что на фоне агрессивных действий России на Украине число скептиков растет. С другой стороны, люди понимают, что интеграция в Евросоюз подобных рисков не содержит. Грузия подписала соглашение об ассоциации, получив вдобавок и безвизовое сообщение с ЕС, и ничего опасного не случилось. Поэтому число евроскептиков снижается, и постепенно увеличивается лагерь сторонников евроинтеграции.
Говорит Каха Гугулашвили. Также, согласно опросу, для большинства граждан проблема территориальной целостности Грузии постепенно смещается на второй план. Если в прошлом году главным вызовом страны эту проблему считали 14% опрошенных, то в этом году их число уменьшилось до 9%. По мнению политолога Гии Хухашвили, вышеупомянутые процессы взаимосвязаны.
После победы грузинской мечты надежды большинства граждан по возвращению утраченных территорий были связаны с Россией. Однако прошедший период выявил полную бесперспективность этих ожиданий. Ранее аналогичные настроения были связаны со скорейшей интеграцией в НАТО. Однако и тут, несмотря на открытые с 2008 года двери, продвижение на этом пути для большинства граждан так и не стало осязаемым. Иллюзорность перспективы возвращения территории породила рост скептицизма в обоих направлениях.
Считает Гия Хухашвили. Опрос был проведен на территории Грузии в период с 22 февраля по 3 марта. В нем было опрошено 1500 человек, имеющих право голоса. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Международного республиканского института США, пришлись не по душе правящей партии. Цифры показывают некий кризис доверия к правительству и парламенту со стороны населения. Ставший же в последнее время чуть ли не главным оппонентом грузинской мечты президент Георгий Маргвелашвили, напротив, оказался самым популярным политиком в стране. В особенностях предпочтения граждан разбирался Владимир Унанянц.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили – самый популярный политик в стране. Во всяком случае, об этом говорят результаты опроса общественного мнения, опубликованный Международным республиканским институтом США – IRI. 67% граждан, принявших участие в исследовании, отдали предпочтение именно главе государства. К такому результату, похоже, никто не был готов, в том числе сам Маргвелашвили и его команда. Пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, комментируя цифры, старалась подобрать слова.
Мы доверяем исследованиям, интересуемся исследованиями, так как такие исследования показывают существующую тенденцию.
А вот в правящей партии такой успех главы государства на фоне снижения популярности собственных лидеров, в частности премьер-министр Георгий Квирикашвили оказался на третьем месте в рейтинге, вызвал откровенное неудовольствие. Глава юридического комитета парламента Эка Беселе усомнилась в достоверности информации, опубликованной IRI.
Естественно, эти цифры никак не могут быть верными. Когда мы говорим о мандате доверия, давайте посмотрим на результаты прошедших несколько месяцев назад парламентских выборов.
Результаты действительно отличаются, даже слишком. Поддержка грузинской мечты со стороны населения, если верить цифрам, опубликованным IRI, снизилась до 26% и практически сравнялась с совокупным результатом оппозиции в лице Единого национального движения и отколовшейся от него Европейской Грузии. Впрочем, по мнению политолога Гелы Васадзе, рейтинги IRI вовсе не означают катастрофической картины для грузинской мечты. Указанные результаты, считает эксперт, отражают всего лишь административные ресурсы, постоянный актив партии. А вот что касается рейтинга доверия к президенту, то картина гораздо интереснее.
После выборов по политическому полю Грузии прошел Мамай. То есть осталась голая пустыня. Не осталось серьезной политической силы, способной противостоять мечте. Просто физически не осталось. И на этом фоне фактически все взоры негативно настроенного населения по отношению к мечте, очень многие обратились именно к президенту как к точке сборки будущей оппозиции, как к той фигуре, которая может противостоять мечте. Потому что все остальные политические силы после выборов практически мечте противостоять не могут. Это стало ясно.
С тем, что опубликованный IRI рейтинг президента отражает реальную картину, согласен и политолог Гия Хухашвили.
Его первое место в рейтинге доверия закономерно. Почему? Потому что доверяют людям, которых считают лидерами. То есть людьми, которые сами принимают решения и сами ответственны за эти решения. Исходя из того, что во власти таких людей мало, конечно же, то, что показали эти опросы, они абсолютно закономерны.
Но при этом эксперт отмечает, рейтинг доверия вовсе не одно и то же, что и политический рейтинг. Остается под большим вопросом, сумеет ли президент сплотить вокруг себя политически активных сторонников, чтобы трансформировать доверие в реальные политические дивиденды. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. 8 сотрудников Управления внутренней безопасности МВД Самопровозглашенной Республики Абхазия подали рапорт о сложении с себя полномочий. Сегодня в Сухуми они дали брифинг, на котором рассказали о том, что побудило их принять такое решение. С подробностями наш абхазский корреспондент Елена Заводская.
В понедельник, 3 апреля, в абхазских СМИ появилась информация о том, что все сотрудники отделения собственной безопасности, Управления внутреннего контроля и расследования Министерства внутренних дел Республики Абхазия подали рапорты об увольнении. Бывший начальник отделения собственной безопасности Игорь Базильский заявил сегодня на брифинге о том, что руководство МВД вместо содействия сотрудникам ОСБ начало чинить им препятствия в работе. Он рассказал о тех фактах коррупции, которые были выявлены и, как он утверждает, документально подтверждены. В частности, Базильский сообщил следующее.
Нами была проведена проверка проведения технического осмотра автотранспортных средств в РЭО МВД РА. Техосмотр проводится с грубыми нарушениями действующего законодательства. Я хочу спросить у населения, кто-нибудь техосмотр делал за 720 рублей? Я думаю, никто не делал. Автомобили с объемом 2,0 до 100 лошадиных сил, на них техосмотр стоит 720 рублей. А по факту это 1500-1800 рублей, до 2000 рублей на месте берут сотрудники милиции, которых мы выявили.
По данным отделения собственной безопасности, около управления ГАИ есть соответствующий ангар для проведения техосмотра. Однако водители машин получают техпаспорта, даже не подъезжая к ГАИ. Базильский продолжает тему.
Но что нам было сказано? Было сказано вызвать этих сотрудников, поругать, чтобы они больше этого не делали. Я усматриваю в этом действии состав преступления, а ругать мы не в том заведении находимся, чтобы за уголовно наказуемые деяния людей ругали. Дальше что происходит? В бытность предыдущего министра была назначена проверка деятельности экзаменационного отдела. Это где права получают. Когда мы там присутствовали на экзаменах, из 40 из 50 человек в группе 4-5 сдавали экзамены. Но с новым руководством мне было сказано туда не ходить. Ну, я очень редко начал туда ходить, я выполняю указания руководства. Но продолжал документировать. Сегодня, чтобы не выучившись сдать экзамен, обычно со второго раза, сотрудники автошкол берут 7000 рублей.
О том, как решаются конфликты, связанные с сотрудниками МВД, Базильский рассказывает так.
Недавно сотрудников Бзыбского поста обстреляли. Стреляли в упор. Но сотрудникам УСБ это стало известно спустя много часов после произошедшего. Там 5 фамилий, 5 сотрудников госавтоинспекции, которые в этой ситуации были. Нас послали туда собрать материал лишь после того, как решить ни по-милицейски не получилось. Я пошел собирать материал и, зная, что с этим материалом, вероятно, ничего не будет, как и с предыдущими материалами, которые уходили в бездну.
После брифинга сотрудников ОСБ министр внутренних дел Аслан Кубахия тоже решил дать брифинг. Он сообщил, что все 8 рапортов сегодня утром им были подписаны, и все сотрудники ОСБ уже уволены. Их работу он назвал неэффективной. Аслан Кубахия проинформировал журналистов о том, что Игорь Базильский не имел права работать в МВД, так как его отец совершил умышленное убийство. На это Базильский ответил, что его отец убийства не совершал. Человек, которого имеет в виду министр Кубахия, жив по сию пору, а его отца уже 3 года нет в живых. По закону о милиции он не несет ответственность за своего отца, и закон не запрещает ему работать в органах МВД. Со слов Аслана Кубахия, Игорь Базильский за 5 лет работы в МВД сделал головокружительную карьеру и, начав со звания лейтенанта, дослужился до подполковника, непонятно за какие заслуги. По поводу брифинга уволенных сотрудников ОСБ Аслан Кубахия сказал следующее.
Те ребята, которые сегодня давали брифинг, это люди, которые непосредственно отвечают за правопорядок внутри Министерства внутренних дел. Красиво говорить – это одно, а результаты должны быть. Когда человек приходит на брифинг, он должен говорить: за время моей деятельности я столько-то нерадивых сотрудников разоблачил, столько материалов я послал в прокуратуру, столько-то арестованных, столько-то уволенных. Вот тогда работа этого подразделения будет понятна и министру, и обществу. Я один раз сказал, два раза сказал, ребята, ко мне заходить в кабинет шушукаться не надо. Вы ко мне в кабинет заходите с готовым материалом. Результаты покажи память.
Однако Базильский утверждает, что материалы дел, которыми занималось его отделение, не раз ложились на стол к министру, и у него на руках они есть с его резолюциями. Аслан Кобахи категорически отверг обвинение в том, что он кому-то из сотрудников запрещал где-либо проводить проверки. Он заявил, что недоволен не только бывшими сотрудниками ОСБ, но и многими другими подразделениями, и намерен со всех спросить за результаты их деятельности. Аслан Кобахи был возмущен тем, что в структуре МВД огромное количество управлений, в которых работают по 5-8 сотрудников. Но несмотря на это, он сообщил, что в ближайшее время будет создано еще одно управление, которое будет заниматься вопросами собственной безопасности с двойным подчинением службе госбезопасности и Министерству внутренних дел. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем нашу программу. Третья международная конференция горнолыжных курортов Европы и Азии с участием 300 делегатов из 40 стран проходит в Тбилиси. Власти Грузии заявили на конференции о своем намерении привлекать туристов на горные курорты страны в течение всего года. Реальность планов изучала Мзия Парисишвили.
Обращение Генсека Всемирной туристической организации ООН Талеб Рифаи к участникам международной конференции горнолыжных курортов Европы и Азии приятнее всего, наверное, было слушать представителям грузинских властей. Он не жалел лестных слов в адрес правительства Грузии, 60% территории которой горы и ее народа.
Грузины любят свои горы, они горды, честны и добры. Это редкая комбинация, когда гордый народ в то же время добрый и гостеприимен. Грузины именно такие. Они представляют страну большой и древней культуры и высоких вершин, достигающих неба. Именно в этом реальная сила Грузии.
Как эту реальную силу превратить в финансовое благополучие? Премьер-министр Георгий Квирикашвили рассказал участникам конференции о планах правительства сделать горные курорты Грузии привлекательными для туристов не только зимой, но и весь год. И что это даст Грузии ежегодный доход более 300 миллионов долларов. В доказательство он привел открытие двух горнолыжных курортов Годерцы и Тетнулды, а также рассказал о планируемых инфраструктурных проектах в Покуряне, Метарбе, Тушетии, Вместии и Пахмаро.
И мы уже получаем дивиденды. За последние 5 сезонов количество гостей горнолыжных курортов выросло на 800%. Приятно, что тенденция роста продолжается, и в этом сезоне было 49% увеличение потока туристов. Кроме этого, цель Грузии — принять у себя международные турниры по зимним видам спорта.
В горно-туристическом потенциале не сомневается специалист по вопросам туризма Вату Асаташвили. Только разговоры о нем он слышит последние 8 лет, но действия властей в этом направлении он считает непоследовательными и непродуманными. Он вспоминает случай с открытым в 2015 году курортом Годерзи в Аджарии, где была построена самая длинная горнолыжная трасса в регионе, а сезон там длится дольше всех в Грузии – с ноября до начала мая.
Но добраться до Годерзи невозможно, не очищается дорога. В прошлом году ничего не было сделано для того, чтобы вторая дорога к курорту со стороны Аджари была отремонтирована. С одной стороны, мы видим, что государство тратит ресурсы для создания курорта, но с другой, оно не заботится об инфраструктуре, таких как дороги и коммуникации. Аналогичные проблемы в Месте и в том же Бакуриане.
Вату Асаташвили надеется, что власти вовремя спохватятся и что в этом помогут участвующие в международной конференции зарубежные эксперты и специалисты. Ведь на данном этапе горные курорты Грузии привлекают туристов, интересующихся дикой природой, ландшафтами и историей. Но со временем, по прогнозам эксперта, этот тренд пойдет на убыль. И если Грузия не разовьет инфраструктуру и не добьется высоких стандартов сервиса, любители горных курортов предпочтут спуск в горах в других странах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. По данным Росстата, Абхазию в минувшем году посетило более 4 миллионов 200 тысяч российских туристов. Это не только рекорд для самопровозглашенной республики, но и первая строчка в рейтинге направлений за 2016 год для выезжающих за рубеж россиян. Правда, более суток в Абхазии провели, вероятно, лишь треть приехавших россиян. Теперь задача удержать этот рекордный показатель. Об этом говорили на сегодняшнем заседании Общественной палаты, на котором побывал наш постоянный сухомский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Кабинета министров Абхазии состоялось заседание Общественной палаты республики на тему подготовки к курортному сезону 2017 года. Надо сказать, что с начала года это уже третье мероприятие в Сухуми на данную тему, на котором мне довелось побывать. Были еще, знаю, и другие. И учитывая также, что иностранный туризм у нас все чаще называют локомотивом экономики Абхазии. Между тем, нынче, вследствие внешней конъюнктуры, восстановления российского турпотока в Турцию и, по-видимому, в Египет, абхазской курортно-туристической сфере будет совсем нелегко удержаться на прошлогоднем рекордном уровне по числу принятых отдыхающих. По данным туроператоров с целью туризма, Абхазия реально принимает 1,5-2 миллиона туристов, как организованных, так и самостоятельных. Еще примерно 1,5 миллиона, вероятно, пересекают границу с однодневными экскурсиями, а вот оставшиеся 1,5 миллиона вряд ли имеют отношение к туризму. Что касается сегодняшнего заседания Общественной палаты, которое вела ее секретарь Нателла Акаба, то оно прошло с участием руководства администрации Сухума, представителей Минтуризма, ТПП, ГАИ и МЧС Абхазии. Замглавы администрации Сухума Леон Кварчия рассказал, что в рамках подготовки к курортному сезону в столице планируется привести в порядок скверы, зоны отдыха, заменить лавочки. Поскольку из-за стихийных явлений прошедшей зимы многие участки дорог города пришли в негодность, из столичного бюджета выделены средства, которые направлены на их капитальный и ямочный ремонт. К летнему курортному сезону планируется заменить плафоны в черте города. В Сухуми появится около 120 новых евроконтейнеров для мусора, которые заменяют существующие громоздкие. Все работы будут выполнены до конца мая. О подготовке к летнему сезону рассказал глава администрации Гагрского района Заурб Ганба, подчеркнув при этом, что число койко-мест для приема туристов в районе с каждым годом растет. Российские же пограничники на реке Псоу предприняли нынче меры для значительного увеличения окошек при пересечении границы на 20 в одну сторону. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян остановился на вопросах безопасности туристов и сказал:
из года в год вот эти вот экстремальные виды туризма или спорта, они увеличиваются. И, соответственно, происходят чрезвычайные ситуации. Вообще, если говорить о безопасности и о готовности обеспечить безопасность, за 16 год в водных объектах утонуло 8 человек. 5 из них – это россияне, отдыхающие. Что касается горных видов, то за 16 год возникла необходимость по осуществлению поиска и спасения людей в горах 43 раза. Спасено 79 человек.
Член Общественной палаты Надежда Венедиктова, задавая вопросы, обратила внимание на то, как, скажем, в районе Синопского пляжа в Сухуми катающиеся на гидроциклах бывает проносятся в паре метров от головы купальщика. Делибалтян согласился с тем, что такая проблема существует. По его словам, гидроцикл – это транспорт, для управления которым нужны водительские права. Но предоставляющих такую услугу отдыхающих отдыхающим на пляжах это совершенно не беспокоит. Штрафы же за различные нарушения, включая и это, столь мизерны, что порой контролирующим органам со смехом говорят: «А давайте мы вам авансом за весь сезон заплатим». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Обвиняемый по так называемому делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе начал голодовку. Об этом Интерпресс-Ньюс сообщил его адвокат Михаил Рамишвили. Он отметил, что единственным требованием Георгия Мамаладзе является встреча с католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II и членами Синода. Следствие ведется тенденциозно, осуществляется много несообразных действий, соответственно, он, видимо, хочет о чем-то рассказать и хочет встретиться с патриархом и членами Синода, заявил Михаил Рамишвили, добавив, что голодовка несет опасность для состояния здоровья протоиерея. По его информации, задержанный протоиерей обратился к крайней форме протеста вчера. Единое нацдвижение еще раз поднимает вопрос о явке в парламент специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе, сообщает информагентство Интерпресс-Ньюс. Как заявила сегодня на заседании парламента одна из лидеров оппозиционной партии Саламе Самадашвили, оккупация Абхазии и Южной Осетии перешла в фазу открытой и явной аннексии, в связи с чем необходимо заслушать Абашидзе. Уже 2 месяца мы требуем явки спецпредставителя, который утверждает, что в результате прагматичной политики с Россией Грузия получает конкретную пользу. Эта политика полезна для нашей страны, сказала представитель ЕНД. По ее словам, оппозиция хочет услышать от Абашидзе и других представителей власти объяснение, что происходит на самом деле. Культурно-деловой центр «Дом Москвы» при поддержке правительства российской столицы передал в дар Министерству здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазии медицинское оборудование для инвалидов на сумму в 1 миллион рублей. Правительство Москвы уделяет большое внимание соотечественникам, проживающим за рубежом, ежегодно оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Это оборудование поможет инвалидам и людям с ограниченными возможностями проходить реабилитацию. Минздраву переданы инвалидные коляски, костыли, ходунки, по 40 штук каждого вида реабилитационного оборудования, сообщила гендиректор Дома Москвы Зоя Баутина. Глава Минздрава Анзор Гоу заявил: «Мы передадим его в Центр медицинской реабилитации в Гагре, там уже распределят между всеми нуждающимися». Посольство самопровозглашенной Республики Южной Осетии в Российской Федерации сообщает, что 9 апреля в республике состоится референдум, а также выборы президента. В целях реализации избирательных прав граждан постановлением Центральной избирательной комиссии в день голосования на территории Юго-Осетинского посольства в Москве будет открыт избирательный участок и участок референдума номер 73. Голосование смогут принять участие граждане Южной Осетии, которым на день голосования исполняется 18 лет, проживающие или временно находящиеся в Москве и имеющие при себе паспорт гражданина республики.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Выбывший из борьбы за президентское кресло экс-президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте не сбавляет активности. Он призывает не бойкотировать плебисцит, а поддержать на нем главного оппонента действующего президента, спикера парламента Анатолия Бибилова. Впрочем, некоторые юго-осетинские эксперты полагают, что бывшего президента заботит не столько электоральный успех Бибилова, сколько собственное политическое будущее. Ирина Келихсаева с подробностями.
Социальные сети пестрят фотографиями экс-президента Эдуарда Кокойте о его поездках в села республики, встречах с населением районов. Иллюстрации народной любви, активность сторонников создает у постороннего наблюдателя впечатление полноценной предвыборной кампании. Вопреки ожиданиям, его не видят в окружении кандидатов президента Анатолия Бибилова, который проводит все предвыборные встречи без нового соратника. Да и сам лидер «Единой Осетии» упорно молчит о Кокойте. Юго-осетинский эксперт Алан Джусоев видит в активности бывшего президента задел на будущее.
Так понимаю, это решение вот по Бибилову, оно не единоличное решение какое-то, оно было принято консенсусом, но там не было такого, что они оповестили о своем возможном решении, допустим, Бибилова. То есть они могли также в одностороннем порядке решить поддерживать Тибилова там или Гаглоева. Ведут достаточно активную кампанию по поддержке, тандема никакого нет. Человек хочет остаться на плаву, человек политик, он в политике. Если прекратили там проводить всякие акции, если они заявили о том, что они поддерживают Бибилова, то это не значит, что они должны остановиться. И это очень правильный ход. Это плацдарм для предвыборной кампании в парламент.
Позитивно, по мнению эксперта, и то, что акции протеста закончились, и кукойтовцы – это уже не та сила, которая призывала к бойкоту выборов, а одна из сторон, участвующих в предвыборной кампании.
Если бы дальше призывали к бойкоту выборов, вот это уже, да, какое-то продолжение напряженной ситуации, могли бы охватить какую-то часть населения и, возможно, даже достаточно большую. Но сегодня вот этого нет.
Политолог Дина Алборова, напротив, уверена, что у Анатолия Бибилова и Эдуарда Кокойте существуют некие договоренности. А если добавить еще и самопиар опытного политика, то все выглядит вполне логично.
Во-первых, наверное, надо сказать о том, что, как сам Эдуард Джабеевич говорил, я никогда не уходил из политики, когда его спрашивали о его возвращении. И, в принципе, я думаю, что сейчас он очень активно будет пиарить свою кандидатуру. Скорее всего, он готовит почву на перспективу. Сейчас самое оптимальное, то, что он сделал, это поддержка другого кандидата. Но тут вопрос стоял, с кем он объединится. И у меня, в принципе, такое чувство, что он бы и с Тибиловым объединился, потому что встречи, о которых он просил, которые должны были состояться, не знаю, о чем должна была быть речь, но явно они могли о чем-то договориться. Но так как встреча не состоялась, встретился Анатолий Ильич. Я уверена, что был некий договор. Договор, скорее всего, касался тоже политических аспектов. Я нашел торг о каком-то назначении.
Алборова предполагает, что в случае победы Анатолия Ильича на президентских выборах речь может идти о назначении на должность премьер-министра. На гиперактивность экс-президента сегодня отреагировали и 9 общественных и политических объединений Южной Осетии, в их числе парламентские партии НХАС и Единство народа. В открытом заявлении они выражают обеспокоенность тем, что Эдуард Кокойте, не зарегистрированный в полном соответствии с законом кандидатом в президенты, позволяет себе в своих выступлениях прямые угрозы в адрес властных структур и выступает инициатором проведения незаконных акций. Отмечают, что экс-президент активно предлагал свои услуги действующему президенту, но затем обратил свой взор в сторону Анатолия Бибилова, пусть и имеющего иную позицию по поводу сохранения государственности Южной Осетии. Между тем, накануне за один только день Кокойте побывал в 9 селах Цхинвальского и Ленингорского района, где, как пишут на его странице в социальной сети, народ встречал своего национального лидера с особой теплотой. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В нашей рубрике «Не круглый стол» продолжаем тему. Его провела моя коллега Нана Плиева.
До выборов президента Южной Осетии, которые пройдут в это воскресенье 9 апреля, остаются считанные дни. Кампания выдалась бурная, с острыми дебатами, судебными исками, акциями протеста. Между тем, 2017 год напоминает ироничный сиквел 2011-го. Изменилась мизансцена, но главные действующие лица шестилетней давности все еще стремятся определять политическую погоду. Каковы их шансы, что изменилось за прошедшие 6 лет в Южной Осетии, говорим с югостинским политологом Юрием Вазаном и лидером движения «Твой дом Осетия» Аланом Джусоевым. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы параллели? Уместны ли они?
Параллели неуместны. Параллели неуместны, потому что ситуации абсолютно разные. Во-первых, потому что ситуация 2011 года – это акции протеста против человека, который, в принципе, у него третьего срока у него не было. Понимаете как? Так, чтобы в любом случае ушел. Но вот эти вот недовольство, оно вылилось в акции протеста против этого человека, против того, что не впустили тогда выжившую Джию Валу Алексеевну. Это первое. Второе, вот почему как бы вот эти параллели неуместны. Да, я понимаю, что те же лица, но, скажем так, лица не совсем те же. Допустим, Кирилл Леонид Харитонович, он сегодня действующий президент, это человек, который баллотируется на второй срок. Это человек, который пришел в 2012 году на волне консолидации. Безусловно, ситуация, как при любой предвыборной кампании, напряженная. Сейчас, если посмотреть предвыборные кампании, они идут, и в Армении идет предвыборная, то есть закончилась, недавно выборы прошли в парламент, и во Франции идет предвыборная кампания. Везде напряженная ситуация, везде деньги протеста, везде какие-то протестные акции. В этом смысле мы особо ничем не отличаемся. И это, я считаю, нормальный процесс, если эти процессы не выходят за рамки нормативно-правовой базы, принятой по выборам у нас. Вот и все. А так говорить о том, что у нас какие-то особые акции протеста, я бы не сказал.
Юрий, Леонид Тибилов, кандидат, как сказал Алан, который консолидировал в 2012 году общество, тем не менее, в этом году действующий президент все-таки активно вовлекает лидеров протеста шестилетней давности в свою кампанию. Мы видели, что поддержку публичную ему выразила Алла Джоева, Дзамбалат Тедеев. Теперь вот приехал Анатолий Баранкевич. Почему, на ваш взгляд, это принесет дополнительные голоса Леониду Тибилову?
Ну, во-первых, я бы хотел прокомментировать вопрос о стабилизации, о стабильности. А на самом деле относительная стабильность в 2012 году была достигнута за счет определенных внутриполитических договоренностей неформального характера. Но
с кем? С тогдашним президентом?
Да, договоренности между тогдашним президентом, между достаточно влиятельными фигурами в нашей внутренней политике. Но для того, чтобы эта стабильность стала опираться на долгосрочную основу, нужно было развивать политическую систему Южной Осетии, делать ее более сбалансированной, придать ей более цивилизованный характер. Но второго шага не было сделано. Что я подразумеваю под цивилизованным характером? Это выстраивание неких общих правил игры политической. То есть каких-то общих правил, которые соблюдают остальные все политические игроки. Естественно, власть должна задавать тон в этом вопросе и создавать более открытую систему, которая изначально ориентирована на диалог. Но вот этого как раз-таки не произошло. И поэтому временные договоренности, они, естественно, не смогли предотвратить ползание ситуации к новому кризису. Как бы мы ни говорили, все же мы сейчас наблюдаем определенный внутриполитический кризис. Ну, не такой острый и пока что, но тем не менее кризисное явление налицо. И что бы я еще хотел, значит, отметить по поводу предвыборный штаб Тибилова привлекает основных действующих лиц 2011 года, которые тогда возглавили протест. Я не думаю, что это принесет такой же эффект, потому что сейчас протестные настроения как раз-таки направлены в основном против действующей власти. И более того, общественность, она успела достаточно серьезно разочароваться в большинстве лидеров протестного движения 2011 года. И многие из них работали здесь, некоторые сейчас работают, уже успели обзавестись собственным антирейтингом.
А почему? В чем причина? Почему они растеряли свой политический капитал после такой народной поддержки в 2011 году? Ну, в отличие, например, от Анатолия Бибилова, который выиграл парламентские выборы с большинством. Человек тогда проиграл с треском выборы. Почему роли поменялись?
Потому что они не смогли аргументировать ту поддержку народную в какие-то реальные преобразования в нашем обществе. Они не смогли оправдать вот это ожидание, что в нашем обществе произойдут серьезные изменения, и государство, в целом чиновничий аппарат, он станет более открытым к народу, к населению. И вот сейчас это разочарование, оно трансформировалось в протест на самом деле. А Бибилов, в свою очередь, он показал способность вести системную политическую работу с населением, более открытую по отношению к простым людям. И за счет этого он выигрывает, среди учитывая симпатии населения и предпочтения. Так что я не думаю, что привлечение бывших лидеров оппозиции 2011 года даст какие-то серьезные бонусы действующему президенту. Я опасаюсь другого, как бы появление этих фигур, оно не принесло элемент напряженности, не усилило ту напряженность, которая сейчас существует, потому что если опять выйдут как бы на обсуждение старые обиды, там какие-то прошлые счеты и так далее, то позитива это точно не добавит.
Вы говорили о договоренности.
Это показатель того, что народную поддержку не нужно терять, что нужно поддерживать все население, не отражать его мнение, проводить ту политику, которая поддерживается населением.
Вы говорили о договоренности. Об этом часто говорят сторонники экс-президента Эдуарда Кукуйте, что якобы вот Кукуйте отошел в сторонку, дал действующему президенту спокойно поработать, но ведь это, скажем так, мягко говоря, наивное заявление. О чем речь, когда говорят о договоренностях, которые не выполнил Леонид Тибилов, которую он дал Эдуарду Кукуйте?
Во-первых, в 2012 году были очень завышенные ожидания у общества. Это первое. Второе, что характеризовать процессы воли народа, желанием народа, понимаете, как это несколько, как вам сказать, такая риторика очень красивая. На самом деле проблемы более глубокие. Это проблемы внутриполитического диалога, встраивания системы госуправления и так далее и тому подобное. Это проблемы системные. Эти проблемы никто не решит за 1-2 дня. Это касательно вот кризиса и всего остального.
А что было сделано, чтобы это было решено? Чтобы действительно была какая-то система, которая бы обеспечивала сменяемость власти без площадных протестов и расколов?
Ну, давайте так, чтобы более наглядно было и понятно было, в том числе и слушателям, и читателям, я скажу так. Мы примерно такое же постсоветское государство, как и все остальные постсоветские государства. Ну, то есть мы продукт развала Советского Союза. Я вот это хочу сказать. И во всех постсоветских государствах, то есть признанных, велась какая-то работа, в том числе международными организациями, различными международными структурами, которые, то есть в том числе и в Российской Федерации, которые помогали выстраивать модель государственного управления. У нас это не делалось. Мы вот получили вот эту независимость и как жили до 2008 года вот в рамках постоянно воюющей страны с раздробленной территорией. Да? Мы вот так вошли вот в это признание со всеми вытекающими обстоятельствами и болезнями. Так что это более глубокие вещи. Это не вещи идеологического характера.
Да, но которые... есть факт, который все-таки беспрецедентен. Это отмена итогов выборов.
Например?
Отмена итогов выборов.
Да, согласен. Но это не такой уже беспрецедентный факт.
Почему? А где еще? В какой постсоветской стране?
Почему не в постсоветской? Других стран. Это как есть норма закона, ею воспользовалась. Понимаете, как есть две вещи. Есть решение в рамках права, в рамках закона, и есть, знаете, как моральная составляющая. Это справедливо или несправедливо? Вот эти две вещи.
Есть еще легитимность. Я о легитимности
в глазах. Мы о какой поговорили?
О легитимности.
С правовой точки зрения было решение Верховного суда.
В котором усомнилось общество.
Можно так сказать, да, в котором усомнилось общество. Но было решение Верховного суда. В котором усомнилась определенная часть общества, большая часть общества на тот момент времени. Но сейчас, допустим, об вот этом решении суда мало кто говорит. Это вот первое. Сейчас второе, это о чем мы говорили, это касательно...
Договоренности.
Договоренности, да. Понимаете, как? Я не думаю, что были какие-то договоренности. Договоренности, положенные на бумагу, где-нибудь там зарегистрированные, кем-нибудь освидетельствованные, джентльменские договоренности, просто между противниками договоренности быть не может. Может быть, был диалог, где были обозначены позиции. Но я не думаю, что вот эти люди пожали руку и договорились друг с другом. Если бы были какие-то договоренности при ком-то, это бы еще кем-то озвучивалось.
Почему Анатолий Бибилов и Эдуард Кукуйте вновь оказались в альянсе? Бибилов некогда считался преемником Эдуарда Кукуйте. Он не смог выиграть выборы. Отношения между этими политиками заметно охладели впоследствии. Что сейчас? Это тонкий расчет или вынужденный альянс? Он усилит или ослабит Анатолия Бибилова?
Я думаю, что этот альянс только усиливает позицию Анатолия Бибилова, потому что электорат Эдуарда Кокуйт, он достаточно многочисленный и, более того, очень активный. И эти люди, они однозначно не останутся дома в день выборов и выразят свою волю, поддержав согласованного кандидата, в данном случае Анатолия Бибилова. А что касается насчет вынужденности, то да, определенный момент вынужденности он существует, потому что со стороны власти достаточно широко применялся и применяется административный ресурс. Кроме того, существует опасения насчет подкупа избирателей, ну, каких-то других моментов. Потому что тут задействованы определенные силы, достаточно влиятельные как в самой республике, так и за ее пределами. Поэтому только на обещания власти как бы трудно полагаться в этом вопросе.
То есть вы считаете, что такой альянс увеличит шансы проведения честных, прозрачных выборов?
Однозначно, потому что возникает определенный баланс. То есть, с одной стороны, это кандидат от власти, который располагает поддержкой административного ресурса, создал достаточно такую широкую коалицию влиятельных фигур за пределами республики. А с другой стороны, кандидат, который обладает такой обширной народной поддержкой, такой массовой поддержкой среди населения. То есть возникает некий баланс, который увеличивает шансы на проведение честных, прозрачных выборов. Потому что все понимают, в противном случае дестабилизация, она неминуема. Я не веду дестабилизацию, как вот протестные какие-то моменты, они неминуемы. Единственный выход, как бы сейчас выйти и сохранить имидж республики и обеспечить стабильную передачу власти, это провести прозрачные, честные выборы.
Есть опасность того, что стороны не признают итоги голосования, если они будут не в их пользу?
В Южной Осетии она создана достаточно прозрачная система контроля и наблюдения над выборами. То есть кандидаты, штабы, они раньше ЦИК узнают реальное количество проголосовавших за и против того или иного кандидата. И поэтому попытка объявить данные, такие данные, которые слишком расходятся с данными, которые есть у штабов, она приведет к предсказуемым результатам. Так что я думаю, в интересах всех, в интересах всей республики избежать подобного рода эксцессов.
Алан, я к вам с тем же вопросом. Есть опасность того, что стороны могут по-разному трактовать итоги выборов?
Давайте пока по поводу альянса. Перейдем плавно к сторонам. Альянс – это договоренность двух лидеров. Договоренности двух лидеров как таковой нет. Была обозначена позиция одной стороны, что она поддерживает одного из кандидатов. Но позиции кандидата обозначены официально нигде не было. Более того, даже не было встречи какой-то и Бибилов.
Но была встреча сторонников какой-то с Бибиловым.
Сторонники, нет, я хочу уточнить. Сторонники какой-то после того, как несколько раз повстречались с Бибиловым, Бибилова просили прийти туда, высказаться, сделать заявление. Он отказался делать это. Так что это, знаете, как это как такой односторонний немножко альянс. Это выбор сторонников какой-то и самого какой-то. А вот это хочу подчеркнуть. Это очень важно.
То
это
есть он ни к чему не обязывает это... Анатолия Бибилова, вы хотите сказать?
Вполне можно, можно так сказать тоже. Можно. Так что у Анатолия Бибилова в этом отношении руки развязаны. Я так думаю. Потому что альянс – это совершенно другое. Тандем, альянс – это сейчас очень модные выражения, то есть популярные, которые используют. Но это обоюдная договоренность. Это важно. Теперь о том, кто-то куда-то выйдет или не выйдет. Сохраняются определенные риски. Безусловно, риски есть. Потому что мы вот как бы у нас акции протеста закончились буквально там сколько, 2 недели назад, если мне не изменяет, там, по-моему, или дней 10 назад, да. И, конечно, безусловно, риски сохраняются. Риски сохраняются и в том смысле, что даже два кандидата, даже Гаглой и Вала, может присоединиться. И если результаты не понравятся, могут там бойкотировать или как-то выражать свой протест публично и общественно.
Но мы понимаем, что вряд ли в данном случае ставка именно заключается, как будет действовать кандидат Гаглоев. Я имею в виду фаворитов.
Я имею в виду в том числе. Я не думаю, риски сохраняются, но я не думаю, что люди выйдут на улицу и люди будут там протестовать, митинговать и все такое, потому что действительно, как сказал Юра Вазагов, у нас достаточно прозрачная система подсчета голосов. И действительно, штабы кандидатов, они будут раньше, чем ЦИК, знать, где кто сколько выиграл. И вообще они отслеживают ситуацию по ходу процесса голосования и имеют информацию намного раньше, чем Центральная избирательная комиссия.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Парламент Грузии приступил к рассмотрению ряда поправок в закон о контроле табака, согласно которому будет запрещено курение во всех зданиях. В случае принятия поправок запрет войдет в силу уже в 2018 году. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Сегодня сложно найти человека, который бы не согласился с тем, что Грузия – страна с особыми привилегиями для курильщиков. Общественный транспорт, заведения общепита, парки и скверы. Курить можно где угодно. Однако в скором жизнь курильщика вполне возможно может серьезно осложниться. Если парламент Грузии примет новые поправки в закон о контроле табака, уже со следующего года жителям запретят курить во всех видах зданий. Пространством разрешенного курения останутся лишь дома и тюрьмы. Штрафы же за нарушение закона предположительно будут варьироваться от 50 до 5 тысяч лари. Говорит один из авторов документа, председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Акакий Зоидзе.
В последние годы постоянно повышается количество курящих людей, особенно среди женщин и несовершеннолетних. Принятие этих мер вместе с повышением цены на акциз, как показывает лучшая международная практика, даст нам возможность остановить эту эпидемию.
Возможно, термин «эпидемия» Зоидзе стал использовать, ознакомившись со статистикой. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, из-за заболеваний, вызванных табакокурением, в Грузии ежегодно погибает около 11 тысяч человек. Однако многим гражданам все же непонятно, почему государство идет на столь радикальные меры, говорит жительница Тбилиси Нино Микатадзе.
Лично я не курю, но меня совершенно не беспокоит, когда кто-то в общественных местах курит. Поэтому запрещать глупо. Это ограничивает свободу курящего человека в определенном смысле.
Иного мнения придерживается житель столицы Леван Харадзе.
Во-первых, дурной пример заразителен, когда подростки постоянно видят курящих людей. Это вредно для здоровья. Я считаю, что следует запретить курение в общественных местах.
Однако, в отличие от рядовых граждан, депутаты парламента более единодушны, вне зависимости от политической ориентации. Говорит депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки.
Я, как некурящий, с уважением отношусь к правам курящих. Однако и права некурящих тоже нужно уважать. В частности, права детей, которым бывает приходится дышать табачным дымом. Я считаю, что стоит поддержать шаги в этом направлении.
Между тем, авторы проекта подготовили и другие поправки в закон о контроле табака. Среди них запрет на все виды рекламы табачных изделий и аксессуаров. Кроме того, во время массовых показов фильмов, в которых пропагандируется курение, прокатчикам придется прикрывать табачную продукцию в сценах с курением. По прогнозам авторов документа, благодаря новым поправкам, ежегодно количество курящих в Грузии сигарет и людей будет сокращаться на 1-2%. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Предвыборная неделя в Южной Осетии остается в центре внимания республиканских СМИ. Острые дебаты сторонников отдельных кандидатов идут и в соцсетях. В оппозиционных президенту интернет-ресурсах возобновились дискуссии о сомнительных случаях награждения именным оружием отдельных граждан России. В группах поддержки Эдуарда Кокойте, Эдуард Кокойте, наш президент, и Анатолия Бибилова, Южная Осетия, в Facebook опубликованы списки россиян, которых руководство республики наградила дорогостоящими ГЛОК-17 и Беретта. В списках фигурируют и лица с криминальным прошлым. Опубликованная в Facebook статья Владимира Сергеева рассказывает о случаях массовой продажи наградного оружия в республике Южная Осетия. Автор отмечает, цитата, что в списке награжденных оружием за заслуги перед Южной Осетией значится цвет криминалитета бывшего Советского Союза. Отмечу, что всего в списках опубликовано 800 фамилий. В соцсетях опубликованы соответствующие указы президента с грифом «секретно». Сам Леонид Тибилов на теледебатах в ответ критикам заявил, что президент имеет право награждать именным оружием людей, имеющих заслуги перед Южной Осетией. Группы, поддерживающие кандидатуру Леонида Тибилова в Facebook, призывают оппонентов воздерживаться от обвинений. В группе «ИР-ИШ» можно ознакомиться с обращением к избирателям представителей научной и творческой интеллигенции и ветеранских организаций. В обращении говорится, цитата, «С тревогой констатируем нарастание напряженности вокруг предстоящих 9 апреля сего года выборов президента Южной Осетии и референдума по вопросу о возвращении нашей стране своего исторического названия. Призываем население республики проявить традиционно присущую нам политическую культуру, не поддаваться на раздающиеся призывы к бойкоту выборов, воздержаться от участия в несанкционированных митингах и иных противоправных мероприятиях». Конец цитаты. Пресс-служба Комитета госбезопасности сообщает, что, цитата, «государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение 3 дней в связи с выборами президента». В ведомстве подчеркивают, цитата, что «в связи с усилением мер безопасности в период проведения выборов президента 7 апреля по 10 апреля временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в обычном режиме 10 апреля. Посольство Южной Осетии в России внимательно следит за состоянием здоровья уроженца республики Виталия Хасиева, пострадавшего в теракте в петербургском метро. Виталий Хасиев – уроженец селения Хитогурова в Южной Осетии. Он с семьей более 20 лет живет в Санкт-Петербурге. В результате теракта Хасиев получил серьезные ранения и был госпитализирован в Мариинскую городскую больницу Санкт-Петербурга. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.